Знакомила моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве хоронят журналистку Анну Политковскую, убитую в субботу. Мировое сообщество продолжает обсуждать ядерные испытания в КНДР. В Екатеринбурге анализируют результаты состоявшихся в воскресенье выборов в местные органы власти. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Главная и очень печальная тема последних дней и этого часа программы. Как мы уже сказали в наших новостях, Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. Сейчас в Москве проходит гражданская панихида, а потом похороны Анны Политковской. И там находится наш корреспондент Максим Ярошевский, который в ближайшие минуты выйдет с нами на связь. Но и пока еще один штрих в тему. Реакция президента России Владимира Путина на убийство Анны Политковской последовала спустя два дня после ее гибели. В понедельник в телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем Путин сказал, что будет сделано все для раскрытия этого преступления. Эксперты считают, что столь запоздалая реакция российского президента на убийство известной журналистки вполне в его духе. Он всегда стремился абстрагироваться от негативных событий, происходящих в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О том, почему реакция первого лица государства на гибель Анны Политковской так запоздала, рассуждает политолог Центра Карнеги Лилия Шевцова.
Президент вообще не любит быстро реагировать на события. И это, очевидно, является определенным свойством его психики, возможно, ментальности. Он предпочитает выжидать. И так он вел себя неоднократно. Вспомним несколько драматических и грустных для российской истории событий. Курск, лодка утонула, Норд-Ост, Беслан. Президент Путин во всех этих случаях пытался уйти от любых заявлений. В этом есть еще одна вещь, уже системная. Мне кажется, Путин очень четко работает в определенной логике власти. А именно логике, которая не выносит никакой ответственности. Вот если бы он сделал заявление, если бы вмешался, если бы дал гарантии того, что обязательно убийца будет найден, либо, по крайней мере, это будет уроком для правоохранительных органов и для власти, которая попытается что-то сделать с этой атмосферой подозрительности и насилия, которое начинает возобладать в нашем обществе. Президент Путин всегда пытается отдаляться, уходить, выжидать. Он поднимается над этой мелочной суетой нашей несчастной драматической жизни. И он оказывается чистым, белым и непричастным. Вот именно потому, что он не реагирует, общество не возлагает на него ответственность за плохое, драматическое, несвершившееся, провалившееся. Именно в этом, по сути дела, источник его 75-76% рейтинга. Он не отвечает за плохое в стране, он не хочет вовлекаться. Поэтому он и не реагирует. А прореагировал, когда уж точно нельзя было не прореагировать. Когда прореагировал и мир, позвонил президент Буш, и нужно было что-то сказать. И он сказал нечто невнятное.
Это было мнение политолога Центра Карнеги, автора книги о Владимире Путине Лилии Шевцовой. Игорь Яковенко считает плохим знаком тот факт, что генеральный прокурор России Юрий Чайка взял убийство Анны Политковской под личный контроль. Вот что Игорь Яковенко думает о реальном отношении Владимира Путина к убийству Анны Политковской.
Владимир Путин очень четко делит весь мир на своих и чужих. Это такая вот психология дворовых ребят. Мы и они, свои и чужие, наши и не наши. Что касается Политковской, то это совершенно очевидно, что она не относится к числу людей, которых Путин считает своими. Вот это вот разделение на своих и чужих, оно очень характерно вообще для истории России. Наиболее ярким проявлением было разделение Иваном Грозным страны на опричнину и земщину. И вот Путин тоже давно уже в самом начале своего правления разделил страну на опричнину и земщину. Это мы просто видим. Это касается и не только журналистов, это касается и бизнесменов. Своим можно все. Для них закон не писан. Есть и второе обстоятельство. Путину невыгодно сейчас выступать по этому вопросу, потому что ему нечего сказать. Потому что на самом деле та лавина лжи, которая официальной пропагандой сейчас обрушена на страну, что основная гипотеза, что Политковскую убили ее единомышленники для того, чтобы навредить президенту, она находится за пределами добра и зла, и, конечно же, президенту участвовать вот в этой вот кошмарной лавине лжи неприлично.
А как лидер цивилизованного государства должен реагировать на гибель известного журналиста?
Ну, я думаю, что единственная возможность – это обращение к нации. Заявление о том, что мы не просто, как обычно, наши лидеры говорят о том, что я там беру под свой контроль лично и так далее. Это действительное обращение к нации, это разговор с народом, разговор с журналистским сообществом и реальные гарантии того, что это преступление будет расследовано. Причем для того, чтобы это было действительно цивилизованное поведение, нужно, чтобы либо в течение короткого времени результат расследования были предъявлены народу, либо человек должен выйти и сказать, что вот мы не можем по таким-то причинам, и виновные в том, что не получилось расследование, они заменены более действенными людьми. Меня очень огорчило то, что прокурор Российской Федерации господин Чайков взял под свой контроль личный, как он заявил, это расследование, потому что у меня есть такое ощущение, что наши правоохранительные органы в данном случае будут искать сами себя.
Это было мнение генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко. И сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Как проходят похороны, как проходит эта печальная процедура? Вам слово.
Добрый вечер. Нескончаемым потоком сейчас из зала, где проходит панихида, идут и идут люди. Можно говорить о нескольких тысячах человек, которые захотели проститься с Анной Политковской. Сотни и сотни знакомых, друзей, коллег по работе. Здесь все представители средств массовой информации. Во время панихиды я насчитал более 40 телекамер российских и очень много иностранных телекомпаний здесь находятся сейчас. Люди выходят, в том числе известные политики, выходят, их сразу пытаются окружить журналисты, и они по 30-40 секунд делятся впечатлениями, своими мыслями. Я хочу перечислить некоторые цитаты. Партия «Яблоко» Григорий Явлинский. Это преступление, это борьба власти с оппозицией. Никита Белых, СПС. Власть должна раскрыть убийство Политковской, чтобы не дать себя скомпрометировать. Лев Пономарев, правозащитник. Анна была оппозиционным власти журналистом, но всю свою журналистскую деятельность она работала исключительно профессионально и честно. Леонид Рошаль, более честного журналиста и смелую женщину, я не знал и не узнаю никогда. Депутат господин Лебедев, подобные акции, он также является владельцем акции «Новый газет», эта смерть Политковской говорит о том, что в России профессиональная журналистика все-таки еще живет. Повторю, здесь огромное количество народу, огромное количество прессы, средств массовой информации, и люди скорбят.
Спасибо, Максим. Оставайтесь, конечно, на месте событий, если можно так назвать сейчас то место, где вы находитесь. Держите нас в курсе. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России прощаются с Анной Политковской. Похороны проходят в Москве на Троекуровском кладбище. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование убийства журналистки. Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела двух человек, мужчины и женщины. Таким образом, число погибших достигло трех. Вчера спасатели извлекли из-под обломков тело трехмесячного ребенка. В Тбилиси ветераны Отечественной войны провели акцию протеста против преследований грузин в России. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем, конечно же, похороны Анны Политковской. Вопрос, почему нет внятной реакции руководства России на убийство известной журналистки? Петербургский диалог в Дрездене. Насколько жесткой будет сегодня беседа Ангелы Меркель и Владимира Путина? Форум 2000 в Праге обсуждает проблемы диалога цивилизаций. Почему так сложно им договориться? И новая рубрика программы «Перспективы». Беседа с Григорием Явлинским о периферийном характере российского капитализма. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день. Ну, как видите, в наших новостях мы говорим две главные темы. Одна международная – это Северная Корея, а вторая, конечно, это убийство и сегодня похороны Анны Политковской. О чем пишут газеты? И о той теме, и о другой – как?
Ну, вот в европейских газетах две действительно русских темы, и они тесно связаны с собой, это, как вы уже отметили, убийство Анны Политковской, и вторая тема – это визит Владимира Путина в Дрезден. В статье, посвященной различным проявлениям того, что газеты именуют нетерпимым российским национализмом, лондонская Financial Times, останавливаясь на убийстве нашей коллеги, пишет, что, цитирую, «именно на Путине лежит ответственность за то, что Кремль так долго давит на независимую прессу, благодаря чему и создалась атмосфера, в которой возможны подобные злодеяния». По мнению газеты, германский канцлер Ангела Меркель, принимающая сегодня Путина в Дрездене, должна напомнить ему о судьбе Анны. Лондонская «Таймс» пишет о том, что в канун нынешнего путинского визита в Германию убийство Политковской, цитата, «стало поводом для дебатов в германском истеблишменте по вопросу о том, как обращаться с Путиным. Правительство раскололось пополам. Младший партнер в лице социал-демократов хочет, чтобы Россия все больше сближалась с Европой. И каждое политическое убийство или нарушение прав человека используется для отстаивания их позиции. Христианские демократы, возглавляемые выросшие в коммунистической ГДР фрау Меркель, настроены более скептично. Многие считают, что Путин в глубине души остается человеком из КГБ, придерживающимся идеи о том, что власть государства всегда имеет преимущественное значение над правами личности. Конец цитаты. Германские публикации также подчеркивают органическую связь Путина с КГБ. Ди Вельт, которая сегодня, как и вчера, пишет об убийстве Анны Политковской, отдельную статью, посвященную нынешнему визиту Путина, озаглавила «Московский шпион в Дрездене». Франкфуртер Альгемайне Цайтунг на ту же тему называет свою публикацию «Возвращение Володи». Обе статьи не лишены немецкой сентиментальности. Вот где через 15 лет шпион возвращается с холода в свой город, где он был молод, небогат, получал 1800 ГДРовских марок и плюс $100 добавки на автомобиль, и при этом был счастлив. Там родилась одна из его дочерей, обе выросли, так сказать, немками. Там он наслаждался своим любимым Радельбергским пильзенским. Там ждет его праздник 800-летия города. Но, как и лондонская «Таймс», немецкие издания выражают уверенность, что всю эту сентиментальную малину фрау Меркель может российскому первому лицу подпортить, поскольку, я цитирую, «Европа все больше беспокоится по поводу возрождения в России политики железного кулака, поскольку убийство Политковской, как и противостояние с Грузией, вызвали сомнения относительно репутации России как демократического государства и разрушили образ современной и уверенной в себе страны, которую еще недавно создавал Путин во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге».
Владимир, ну вот вы все-таки упомянули тему северокорейских ядерных испытаний, а что об этом?
Ну, во-первых, пишут о сомнениях, был ли этот взрыв ядерным или просто имитацией ядерного взрыва, а во-вторых, о политической мотивации. Уже цитированная мною лондонская «Таймс» указывает на малую мощность взрыва, который мог составить всего 5 килотонн, и напоминает сегодня, что Пхеньян всегда был мастером политического блефа. По мнению газеты, северокорейский диктатор Ким Чен Ир решился на такой вызов международному сообществу не из-за уверенности в собственных силах, а прямо по противоположным причинам. Экономика его страны находится в настолько плачевном состоянии, что единственным способом избежать нового массового голода является международная помощь.
Спасибо большое, Владимир. Напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Владимир Тольц. Мы продолжаем программу «Время свободы» и, собственно, наверное, продолжаем мы северокорейскую тему. Соединенные Штаты в очень резкой форме осудили действия Пхеньяна и внесли на рассмотрение Совета Безопасности предложение о дополнительных санкциях против Северной Кореи. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Совет Безопасности ООН достаточно единодушно осудил ядерные испытания, но по поводу конкретных мер против Северной Кореи консультации проходили на уровне экспертов целый день и при закрытых дверях. По некоторым сведениям, Соединенные Штаты предложили проект резолюции из более чем 10 пунктов. Предусматривается расширение санкций, которые были приняты в июле после 7 ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном. На этот раз предлагается запретить торговлю с Северной Кореей всем, что может быть использовано в военных целях, заморозить счета, связанные с военными программами, и ввести международное инспектирование грузов из страны и в страну с целью не допустить экспорта ядерного и другого оружия массового уничтожения. Полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон предупредил, что любое нападение Северной Кореи на Южную или на Японию Америка будет рассматривать как нападение на Соединенные Штаты. Президент Буш назвал северокорейское ядерное испытание неприемлемым и провокационным из-за заявил, что Соединенные Штаты намерены выполнить обязательства по защите своих союзников в Азии. Американские законодатели на этот раз настроены не менее решительно, чем президент Буш. Многие из них считают, что любая экономическая помощь Северной Корее не облегчает участь голодающего населения, а укрепляет военную мощь режима. Сейчас есть полный смысл объявить экономическую блокаду Северной Кореи, говорит конгрессмен от Калифорнии Эд Ройс, член Комитета Конгресса по международным отношениям. Высокопоставленный перебежчик, бывший министр пропаганды Северной Кореи, сказал мне, что Ким Чон Ир будет продавать оружие независимо от того, будут или не будут оказывать Северной Корее экономическую помощь, будет ли Сеул умасливать Пхеньян, дадут ли Соединенные Штаты ядерный реактор, как это сделал Клинтон, или будут уповать на шестисторонние переговоры, как это делает Буш. Но есть один положительный момент. Северная Корея подтолкнула страны Азии к единству с Соединенными Штатами. Коллега конгрессмена Ройса, конгрессмен Дана Роробахер, против того, чтобы Соединенные Штаты слишком доверяли Китаю, хотя Пекин и осуждает теперь Северную Корею. Должны ли мы предоставить Китаю возможность решать северокорейскую проблему? Да если не Китай, северокорейцы никогда бы не создали свою ядерную бомбу. Я бы не рассматривал Китай как надежного партнера в решении проблемы. Министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфелд назвал действия Северной Кореи результатом слабости международного сообщества. «Это провал международного сообщества», — сказал он. «И, может быть, теперь оно спросит себя, удобно ли мы себя чувствуем в ситуации, которая сложилась в результате нашей собственной неэффективности». Конец цитаты. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди региональная тема. В Екатеринбурге впервые за всю постсоветскую историю явка избирателей на прошедших воскресенье выборах в местные органы власти оказалась ниже, чем в среднем по области, не дотянула даже до 25%. Аналогичный результат еще в 18 городах Свердловской области. Но в масштабах области выборы все-таки состоялись. А вот профсоюз «Профи» под руководством свердловского депутата Госдумы Антона Бакова агитировал вообще против участия в выборах. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Профсоюз Антона Бакова «Профи» объявил так называемую пенсионную забастовку и призывал не ходить на выборы до повышения пенсии в 3 раза. Первым поднял шум избирком. Председатель комиссии Владимир Мостовщиков отправил материалы в прокуратуру.
Это из серии вопросов. А разве не конституционно агитировать, чтобы человек отказался от права на жизнь? Это разве нарушает конституцию? Агитация за то, чтобы люди отказались от права на жизнь. Вот из этой же логики. То есть агитировать человека, чтобы отказывался от реализации своих прав и свобод, не соответствует Конституции. Это ясно любому.
Профсоюз «Профи» призывал не ходить на выборы и требовал не буквально повышения пенсии в 3 раза, а увеличения доли ВВП, направляемой на пенсионное обеспечение, с 4 до 12%. Это уровень Германии и других европейских стран. Антон Баков дурит избирателя, до сих пор возмущаются в избиркоме. Пенсионная забастовка – это попытка достать федеральной власти, отвечает сам политик.
Тот факт, что третий по значению город в стороне не пришел голосовать. Тот факт, что у нас в пенсионной забастовке в Екатеринбурге принял участие в 1,5 раза больше людей, чем проголосовал за Единую Россию, должен, я считаю, насторожить руководство страны. Я помню еще референдум 91 года о сохранении Советского Союза. Тогда наша область проголосовала за Советский Союз, а Екатеринбург, как сейчас пенсионная забастовка, проголосовал против. И увидите, чем это кончилось для Советского Союза.
Непартийный депутат Госдумы Антон Баков так готовится к будущим выборам в Госдуму. Это мнение большинство свердловских политологов высказывали по ходу минувшей избирательной кампании в областную Думу. Следующие выборы в российский парламент будут уже только по партийным спискам. Антон Баков продает свой политический ресурс, показывая его в действии. Скорее всего, метил в Единую Россию как лидера, а попал пальцем в небо, резюмирует глава Департамента информации губернатора политолог Вадим Дубичев.
Было выпущено несколько газет огромными тиражами. Ну, по моим прикидкам, каждый тираж был около 1 000 000 экземпляров. Работала сеть по всей области. Выпускались листовки, проводились митинги. То есть кампания срыва выборов реализовывалась достаточно эффективно. Но результат, люди попытались сорвать выборы. Выборы не сорвали, но помогли той партии, которая работала на этой тематике.
Антон Баков полемизирует заочно.
Да, мы подняли эту тему, мы ее раскрутили. Благодаря этому партия пенсионеров у нас в области получила 18,5%. Да нам не жалко. Жалко, что они не смогут, вот эти 3 человека, в областной думе ничего сделать. Получится, что люди проголосовали, а эффекта-то не будет.
В отличие от политологов, избирком волнует вопрос не кому это надо, а что с этим делать. Как выяснилось, практически ничего невозможно. Сергей Большаков, представитель Центральной избирательной комиссии на свердловских выборах.
Такая деятельность никак не подпадает под определение предвыборной агитации. Сейчас создалось достаточно неудобное положение в той части, что избирательные комиссии не имеют инструментария для противодействия такой деятельности, поскольку административный кодекс здесь неприменим. Но мы считаем, что такая деятельность может быть расценена как воспрепятствование свободе волеизъявления избирателя. Деликатный вопрос. Но мы, собственно, основываем свою точку зрения на 141 статье Уголовного кодекса. Ее формулировка достаточно широко может толковаться, поэтому могут быть разные мнения.
Сам Антон Баков имеет ответ на вопрос, можно ли его посадить за пенсионную забастовку.
Началась истерика, начали сажать на 5 лет. На словах, конечно. Любой политик бы мечтал о том, чтобы его посадили в тюрьму за попытку увеличить пенсии в России. Потому что после этого уже не в депутаты, конечно, а в президенты впору избираться или в сами господи боги, наверное. Ну, конечно, нет. Сажают у нас за найденный героин, за найденные патроны. Непонятно за что, за хозяйственные какие-то нарушения.
Центральная избирательная комиссия запланировала заседание по поводу свердловского прецедента уже после подведения итогов выборов. После единого дня голосования 8 октября у работников и защитников российской избирательной системы появились вопросы к избирательному законодательству. В связи с этим представитель Центра избиркома заметил лишь одно. Проблему нужно решать до выборов в Госдуму. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Хочу напомнить, сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин. Тема беседы. Правозащитный центр «Мемориал» и Международный центр мониторинга за перемещениями Норвежского совета по беженцам презентовал в Москве доклад «Проблемы возвращения и реинтеграции внутри перемещенных лиц на Северном Кавказе». Гости студии, автор доклада Светлана Ганнушкина и руководитель Международного центра по мониторингу Норвежского совета по беженцам Элизабет Расмуссен. Программа повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В России прощаются с Анной Политковской. Похороны проходят в Москве на Троекуровском кладбище. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование убийства журналистки. Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. Убийство произошло в тот момент, когда в России почти не принято говорить ни о Чечне, ни о правах человека, говорится в заявлении. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела 2 человек, мужчины и женщины. Таким образом, число погибших достигло 3. Вчера спасатели извлекли из-под обломков тело 3-месячного ребенка. Поиски продолжаются. В Тбилиси ветераны Отечественной войны провели акцию протеста против преследований грузин в России. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. Соединенные Штаты предлагают, в частности, ввести досмотр грузовых судов, идущих в КНДР и выходящих из ее портов. На Камчатке усилен контроль за состоянием окружающей среды в связи с ядерными испытаниями, проведенными в Северной Корее. Эксперты сообщают, что все показатели соответствуют нормам. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. Стороны обсудят, в частности, комплекс мер по борьбе с терроризмом и ядерные испытания в Северной Корее. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 10 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
10 октября 1989 года. Программа «Поверх барьеров». С бывшим ленинградцем, поэтом и художником Алексеем Хвостенко беседует журналист Семен Мирский.
Не закрывайте личико тряпицею, ведь ничего вам скоро не останется. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Приятели кругом одно.
Алексей, вы поэт, драматург, художник, бард, и все это в одном лице. Какое из этих качеств вам представляется все-таки первым?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что все, чем я занимаюсь, в достаточной степени важно для меня. В Москве и в России меня больше знают как барда. Живопись я занимаюсь столько же лет, сколько и поэзии, и пишу для театра, и ставлю пьесы. В Союзе никакого выхода к широкому читателю или слушателю я не имел. Я никогда не выступал с публичными концертами, ни одной из моих строчек поэтических никогда не было напечатано. Здесь же сразу почти после приезда мы вместе с Владимиром Зиным стали издавать литературный журнал «Эхо», который издавали почти что 8 лет. И этот журнал, естественно, приходил в Россию и расходился среди читателей. Кроме этого, я выступал много раз по разным радиостанциям.
Что же, я прошу вас прочесть стихи из вашей последней, совсем недавно вышедшей в Париже книги, которая посвящается поэту-авангардисту и вашему другу Игорю Холину.
Стихотворение из этой же книжечки называется оно «Любовное». «Покуда бык, покуда ястреб, покуда дуб, покуда ясень, покуда мир, ах, дескать, мир, покуда верба не клавир, покуда жопа не идея, покуда девка хорошея, в постель сама еще идет, любовь покуда не поймет, любви покуда не поймет, себе ж пускай пока наймет многозарядный пистолет».
Алексей Хвостенко скончался в Москве в 2004 году в возрасте 64 лет. Радио «Свобода». 10 октября 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Швейцарская археологическая экспедиция обнаружила в Центральной Сирии останки гигантского верблюда, жившего 100 тысяч лет назад. По всей видимости, верблюд размером со слона был убит первобытными охотниками. Поблизости обнаружены и кости людей, живших примерно в то же время. Кости сочетают в себе признаки неандертальцев и людей современного типа. Американский исследователь Урейли пришел к выводу, что район мозга, отвечающий за интеллект, работает по принципу цифрового компьютера. Этот район включает префронтальную кору и базальный ганглий. Нейроны префронтальной коры представляют собой двоичную систему. Они могут находиться в двух состояниях, активном или неактивном. Базальный ганглий позволяет включать и выключать различные участки префронтальной коры. Однако в целом работа мозга человека отличается от работы компьютера. У человека число и характер связи между нейронами все время меняется, что обеспечивает обучение и запоминание. Американский ученый считает, что префронтальная кора является руководящим центром мозга. Она отвечает за познавательные способности высокого уровня, за решение задач и принятие решений. Группа израильских и американских ученых впервые обнаружила белок животного происхождения, который способствует слиянию двух и более клеток нормального размера в одну гигантскую многоядерную клетку. Это открытие может пролить свет на возникновение патологии в мышечных, костных и плацентарных тканях. Кроме того, оно поможет в разработке новых способов лечения, основанных на слиянии стволовых или генно-модифицированных клеток с поврежденными или больными клетками. Группа швейцарских и американских ученых из университетов Цюриха и Гарварда обнаружила в мозге человека район, обеспечивающий способность воздерживаться от нечестных поступков. В эксперименте, проведенном на добровольцах, была дезактивирована правая часть дорзолатеральной префронтальной коры при помощи магнитной стимуляции. В результате люди переставали отказываться от нечестных, но выгодных предложений своих партнеров по экономической игре. При этом они хорошо осознавали, что поступают нечестно, но не могли себя сдержать. Район, отвечающий за самоконтроль и порядочное поведение, является одной из наиболее поздно созревающих частей человеческого мозга. Он часто бывает недоразвит у молодых людей.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В декабре этого года исполняется 110 лет со дня основания Музея истории Москвы. Этой дате посвящен сдвоенный выставочный проект в новом манеже. Здесь представлены экспонаты из музея юбилера и из 6 провинциальных собраний. Все это городские музеи, подчеркивают устроители. С подробностями корреспондент «Свободы» Лили Пальвелева.
В 1896 году возник музей Московского городского хозяйства, носящий теперь название «Музей истории Москвы». Со временем его коллекция тематически расширилась за счет экспонатов, свидетельствующих о быте, праздниках и буднях городских жителей. Музей оброс филиалами, среди которых и Музей археологии Москвы, и Музей русской гармоники, и превратился в объединение. Самое лучшее из миллиона экспонатов и решили сейчас показать в выставочном зале новый манеж. Музеи городов – особое образование с давней традицией, считает Ирина Карпачева, руководитель научно-просветительского отдела Музея истории Москвы.
Первую идею о создании городского музея, Московского музея, высказал ее Петр I, который, побывав в европейских городах, сказал, что вот у них есть граверы, они рисуют виды городов, а у нас в Москве и в Петербурге такого нет. Поэтому в начале 18 века он прислал сюда мастеров. Они были немцами все, голландцы и немцы. И вот один из таких экспонатов вы видите, это знаменитая гравюра Питера Пикарта, который приехал сюда и взял учеников. Тогда же возникла идея о создании городского музея, но она не была реализована. Реализуется она только в начале 20-го столетия.
Выставка «Наследие истории Москвы» занимает одно крыло нового манежа. Другое отдано под экспозицию Музея городов России, Музею столицы. Признаем, оба проекта получились достаточно эклектичными и даже сумбурными. Чего тут только нет. Археологические находки, документы разных столетий, народные костюмы и старинные бытовые костюмы, современное декоративно-прикладное искусство и так далее, и так далее. Устроители выставки поясняют, провинциальные музеи, желая поздравить столичного собрата, решили показать самое лучшее из своих собраний. А что именно, отбирали сами. Лучше всех это удалось Липецкому музею, который привез в Москву коллекцию купеческих портретов. Написанные талантливыми самоучками, они пленяют какой-то неуклюжей прелестью. Слово Владимиру Кузнецову, автору региональной части экспозиции.
Выставка липецких купцов была сформирована еще в начале 20 века. Она поступила в местный музей в 1909-16 годах. И надо сказать, что эти работы, конечно, украшали гостиные не только богатых домов, но и не очень зажиточных. То есть бытовал в каждом доме липецкого купечества такой портрет.
И вот выразительная деталь. В витрине под портретом купчихи с серьгами, низанными из жемчуга, лежат те самые серьги. Не похожие, а подлинные. Они были переданы потомками модели в музей вместе с картиной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
Если разогрев ксенофобских настроений будет идти такими же темпами, как сейчас, то власти придется либо самой возглавить погромную волну, либо уступить место конкурентам, более наглым, пассионарным, конкурентноспособным низовым националистам. Так начинает свою статью на сайте Газета.ру независимый обозреватель Андрей Колесников. Статья называется «Бюрократический национализм и его конкуренты».
Согласимся на минуту с тем, что определенные инъекции национализма нужны россиянам для поддержания формы, ощущение собственного величия и более утоления имперской ностальгии. Содержимое капсул, сертифицированных государством, к тому же еще и отвлечет соотечественников от увлечения крайностями, фашизмом, акциями прямого действия, воинствующим бытовым расизмом. Границы между контролируемым бюрократическим национализмом и неконтролируемым погромным чрезвычайно расплывчата и неуловима. Сейчас, в ходе антигрузинской кампании, она стала невидимой. Понятно, что такая ситуация ненормальна с точки зрения административного, уголовного, гражданского и конституционного права. Очевидно, что она опасна для законопослушных граждан, их физического и нравственного здоровья.
Но такая ситуация опасна и для самой власти, и виновата в этом она сама, считает Андрей Колесников.
Виновата в том, что выпустила джин национализма из бутылки, вернуть его теперь назад будет очень трудно. Сделано это потому, что считает, будто бы она может контролировать эти процессы и заниматься таким вот умеренным бюрократическим национализмом сама. Но опасная ситуация в том, что тем самым выращены конкуренты для власти, в этом смысле более пассионарные, более активные, и которые могут быть электорально привлекательными на определенном этапе, гораздо более привлекательными, чем бюрократические националисты. Поэтому ситуация может оказаться в какой-то момент неуправляемой. В этом ее опасность.
Посмотрите на сегодняшнюю родину. Без Рогозина это вялый бюрократический приводной ремень политического руководства. С Рогозином это реальная политическая сила. Посмотрите на нынешних бюрократических националистов из партии власти, в широком смысле слова. Они, поправляя галстуки и сползающие кислые лица, что-то там мямлят про меры по наведению порядка на рынках и в сфере миграционного законодательства. Теперь посмотрите на пассионарных легальных Беловых из движения против нелегальной миграции и нелегальных Мироновых из национально-державной партии. Они смотрят прямо в глаза избирателям, не прикрываясь тонированными стеклами и не тоскуя по отвинченным проблесковым маячкам. Они говорят, власть только сейчас очнулась, а мы давно говорили, Россия для русских, черным не место на рынках. Как недавно заметил один мой приятель, высшее руководство страны ведет себя как редакторат газеты «Комсомольская правда». Они говорят и или пишут только то и о том, что хотели бы услышать и прочитать избиратели и или читатели. В результате в первом случае растет число избирателей, во втором – читателей. Но вечной монополии на газетном рынке не бывает. Нетрудно ее потерять и на рынке политических идей. Если кто-то запишет, заговорит еще более доступным языком, избиратель, читатель легко переметнется на сторону более агрессивного политика газеты. И тогда уже не разобрать, кто у нас тут партия политического мейнстрима, «Единая Россия» или ДПНИ, какая у нас тут главная желтая газета, КП или «Твой день».
Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте Газета.ру. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России прощаются с Анной Политковской. Похороны проходят в Москве на Троекуровском кладбище. Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела двух человек. Таким образом, число погибших достигло трех. Поиски продолжаются. В Тбилиси ветераны Отечественной войны провели акцию протеста против преследований грузин в России. Совбез ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. На Камчатке усилен контроль за состоянием окружающей среды в связи с северокорейскими ядерными испытаниями. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем ВВП России в январе-сентябре, по предварительным данным, увеличился на 6,6% по сравнению с показателем 9 месяцев 2005 года, сообщили представители Министерства экономического развития и торговли. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2006 году объем российской экономики увеличится также на 6,6%. Объем государственных закупок на бирже нефтепродуктов в России должен составлять не менее четверти от ежегодного оборота торгов, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По планам, такая биржа начнет работу с 1 января 2007 года. Представитель министерства также сказал, что на первом этапе на ней будут проводиться аукционные продажи нефтепродуктов для государственных нужд. На втором этапе биржа должна быть преобразована в некоммерческое партнерство, которое и займется системной биржевой торговлей нефтепродуктами. В него по планам войдут представители государства, естественных монополий и нефтяных компаний. Однако, как утверждает президент Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко, пока не все из них заинтересованы в создании такой биржи.
Все большие монополии, вот нефтяные наши и так далее, это же государственные предприятия с большой долей государства. Так вот, когда я говорю о государстве, я говорю, что через совет директоров государственная компания должна решить, что да, она будет участвовать в этой бирже, да, будет участвовать в этих торгах. Пока я не слышал о таких решениях, о готовящихся к таких решениях. Пока идет такое неконструктивное наблюдение.
Между тем, в понедельник руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф сообщил, что 20 октября Нью-Йоркская товарная биржа начнет торговлю фьючерсами на российскую экспортную нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешней «Юралс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. Кроме того, в конце 2007 года, по планам властей, нефтяная биржа откроется и в России, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Новый механизм формирования цены на нефть и создание котировок на Нью-Йоркской бирже не должен привести к значительному изменению самих цен на российскую нефть. Это связано с тем, какой был спрос и какое было предложение этой нефти, таким оно и остается. Что касается разницы в цене между российской нефтью и нефтью зарубежной, более легкой нефтью, я полагаю, что разрыв будет увеличиваться в связи с тем, что спрос на нефть более легкую, он значительно превышает спрос на российскую нефть.
Газовые экспортные мощности России к 2015 году увеличатся более чем на 50% и составят 257 миллиардов кубометров газа в год, сообщил министр промышленности и энергетики страны Виктор Христенко. К этому сроку, по его словам, существенно изменится структура экспорта российского газа, а доля сжиженного природного газа на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет до 22% или 61 миллиарда кубометров. Объемы поставок российского газа в Европу, по словам министра, увеличатся к 2015 году примерно на 12,5% до 173 миллиардов кубометров. Международное энергетическое агентство положительно оценивает решение российского концерна «Газпром» разрабатывать штокмановское газоконденсатное месторождение Баренцево море с учетом поставок газа в европейские страны, а не в сжиженном виде в Соединенные Штаты. Как заявил в понедельник председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, концерн принял решение отказаться от участия иностранных партнеров в разработке одного из крупнейших в мире месторождений, а также переориентировать экспорт его запасов на европейские рынки.
Разработка этого
этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователем будет выступать и «Газпром», 100% запасов Штопановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей будут привлечены авторитетные международные компании.
Китай, Япония и Россия лидируют в мире по объему своих золотовалютных резервов, говорится в материалах валютного управления Гонконга. Крупнейшим держателем золотовалютных запасов остается материковый Китай, накопление которого превышает 940 миллиардов долларов, а на втором месте Япония – более 880 миллиардов. Россия, располагающая золотовалютными резервами в сумме почти 267 миллиардов долларов, на третьем месте. Далее в порядке убывания идут Тайвань, Южная Корея, Индия, Гонконг, Сингапур, Германия и Франция. Россия не планирует применять особые подходы в отношении квотирования трудовых ресурсов из Грузии, заявил сегодня министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. В ближайшее время, по его словам, правительство проведет оценку потребностей страны в квалифицированных кадрах по отраслям экономики и до конца года согласует квоты трудовой миграции с каждой из заинтересованных в этом стран. Вместе с тем, ранее заместитель председателя Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин заявил о том, что Россия не будет предоставлять квоты на проживание и на трудовую деятельность гражданам Грузии.
Сегодня мы внимательно посмотрели, с учетом населения Российской Федерации, то есть какие рабочие места сегодня востребованы, кто может их занимать, и приняли такое решение, что сегодня для граждан Грузии такие квоты предоставляться не будут ни на проживание, ни на осуществление трудовой деятельности.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 87 копеек, курс на среду 33 88. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше падают тиражи еженедельных общественно-политических журналов, которые всегда пользовались огромной популярностью у поляков. Редакторы ищут способы удержать читателя. О том, как сегодня ведущие польские еженедельники борются за выживание, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Вprost Newsweek Polska Polityka, ведущие еженедельные общественно-политические журналы, которые в Польше называют изданиями, влияющими на формирование общественного мнения. Это на самом деле так. Их выписывают фирмы, читают в трамвае, листают депутаты парламента во время скучных пленарных заседаний. О популярности говорят и тиражи. Например, в апреле этого года в 38-миллионной Польше общий тираж только этих трех еженедельников составил около 500 000 экземпляров. Причем речь идет исключительно о проданных экземплярах журналов. Однако, начиная с весны этого года, ведущие еженедельники вынуждены сокращать тиражи. Журналы расходятся все хуже, продавцы возвращают все больше непроданных экземпляров. Объемные цветные издания продаются потом за треть цены слотков возле вокзалов и в оживленных местах. Значительная часть информации, аналитических статей, остаются актуальными через несколько недель после выхода номера. Так что неплохо расходятся и выпуски 2-3-недельной давности. В чем причина падения тиражей еженедельников? Ушедший совсем недавно с поста главного редактора журнала Newsweek Polska Томаш Врублевский считает, что часть читателей забирает интернет. Кроме того, немалое значение имеет и все более острая конкуренция со стороны ежедневных газет, которые все чаще, кроме привычных уже дополнительных бесплатных географических карт, кулинарных брошюр или компакт-дисков, включают в свои номера обширные аналитические приложения. То, что вместе с авторитетными рейтингами лучших школ, больниц, вузов страны или, к примеру, списков самых богатых людей Польши, ранее было прерогативой исключительно еженедельников. По мнению Томаша Врублевского, немалое значение имеет массовая эмиграция из Польши. Уезжают как раз те, кто читал еженедельники. Журналы с длинными статьями покупают все меньше и потому, что темп жизни в целом в наши дни резко ускорился. Мало у кого есть теперь время прочитать сотню страниц журнала даже за неделю. А может быть, дело в цене? В среднем такой журнал стоит около 4 злотых, то есть примерно 40 рублей, в 2-3 раза дороже ежедневной газеты. Большинство специалистов, однако, считает, что дело вовсе не в стоимости. Если бы еженедельники даже вдруг снизили цену номера в 2 раза, это вряд ли помогло бы им в 2 раза поднять и тиражи.
Хоть
Дело в том, что у нас все меньше времени. Все более редкой становится ситуация, когда человек покупает журнал и спокойно себе читает дома в свободное время. Мы столько работаем, что порой уже не хотим читать серьезные тексты после работы, говорит журналистка Марта Рыбшинска. По ее словам, немалое значение имеет интернет. Читателю достаточно зайти на несколько интернет-страниц, чтобы почувствовать, что он уже знает все последние события. Примечательно, что польские еженедельники выставляют полные версии своих материалов в интернете только через несколько дней после выхода печатной версии очередного номера. Что намерены предпринять редакции ведущих польских еженедельников для того, чтобы остановить спад тиражей? Ежемесячные, прежде всего женские, журналы боролись и борются за читателя, помимо, естественно, повышения качества основного издаваемого продукта, также с помощью так называемых гаджетов, многочисленных приложений к своим изданиям. Сперва это были, например, браслеты, которые каждый читатель получал вместе с журналом бесплатно. Затем музыкальные диски, а еще через некоторое время диски DVD с фильмами. Со временем журналы стали выходить с 2-3 фильмами в приложении к номеру, так чтобы читатель мог выбрать. Дошло до того, что к журналам стали прилагать дамские сумочки, блузки и так далее. Нередко можно стать свидетелем ситуации, когда в киоске читательница даже изумляется, что к очередному номеру нет никаких приложений. Продолжает Марта Рыбшинска. Еженедельники, я имею в виду общественно-политические еженедельники, до сих пор практически никогда не прибегали к таким маркетинговым трюкам. Они заявляли, что им это не нужно. Главное – это качество материалов, аналитики, которые говорят сами за себя. Тем не менее, журнал Newsweek Polska предложил читателю приложение с брошюрами серии «Польская народная республика. Свидетели» и документальные фильмы, снятые компанией BBC. Действительно ли Гомулка кричал на Хрущева? Как агенты спецслужб проникали через железный занавес? Где шла настоящая польско-советская война? ПНР. Для одних кошмар, для других потерянный рай государственных квартир, очередей и отечественных автомобилей. Представляем серию приложений «Свидетели Польской Народной Республики», «Ньюсвик Польска», так как есть на самом деле. Первые выпуски приложений предлагаются практически бесплатно, а затем за небольшую цену. Пойдут ли за Newsweek Polska другие журналы? Скорее всего, да, считают эксперты. Это жесткие правила рынка. Тем не менее, два других ведущих еженедельника «Впрост» и «Политика» пока заявляют, что никаких приложений использовать не собираются, по-прежнему делая ставку на содержание журналов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время Свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о начавшемся визите Владимира Путина в Германию. Зачем сегодня он встречается в Дрездене с канцлером Ангелой Меркель и насколько жестким будет этот диалог. Кроме того, конечно же, мы вернемся к главной российской печальнейшей теме этого дня и последних дней, к похоронам Анны Политковской. На месте событий находится корреспондент «Радио Свобода». И такая тема. Искалеченный солдат Андрей Сычев учится ходить на протезах. А как сейчас проходит его повседневная жизнь? Слушайте «Радио Свобода».
Я решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.